«На какой путь нас вывел дракон?» — вмешался Геборик.
«Без понятия», —
признался Кальп, проводя рукой по копне седых волос, словно хотел убедиться, что они по-прежнему на месте.
«Хаосы, наверное. Это буря между путями. Не знаю, в общем. Никогда прежде ничего подобного не видел, хотя это мало значит. Я ведь все-таки не взошедший».
«Это уж точно»,
— пробормотала Фелисин. Маг покосился на нее.
«Оспины у тебя на лице блекнут».
На этот раз оторопела она. Баден хрюкнул. Фелисин резко обернулась к нему.
«Что смешного?»
«Я-то заметил, только красивее это тебя не делает». «Довольно», — сказал Геборик. «Сейчас полдень, значит, сперва будет еще жарче и только потом прохладней. Нам нужно найти укрытие».
«Морпехов никто не видел?» — спросил Кальп. «Умерли», — ответила Фелисин. «Они побежали в трюм, но корабль горел. Умерли. Меньше голодных ртов».
Никто на это не сказал ни слова. Кальп повел их вперед, приняв за ориентир дальнюю гряду холмов. Остальные молча последовали за магом. Через 20 минут Кальп остановился.
«Нужно ускорить шаг. Чую, приближается буря».
Фелисин фыркнула.
«А я чую только запах пота. Ты слишком близко стоишь, Боден. Уходи».
«Уверен, он бы с радостью, если б мог», — пробормотал Геборик не без симпатии в голосе. В следующий миг он удивленно посмотрел на них, словно не собирался произносить эту мысль вслух. Его жабье лицо обескураженно перекосилось. Фелисин подождала, пока не успокоится дыхание, затем обернулась к головорезу. Маленькие глазки Бодена были похожи на тусклые монетки. Прочесть по ним ничего не получалось.
«Телохранитель», —
проговорил Кальп и медленно кивнул. Когда маг обратился к Геборику, в его голосе чувствовался холод.
«Говори. Я хочу знать, кто наш спутник и кому он верен. Раньше я готов был смотреть сквозь пальцы, потому что под рукой были Геслер и его солдаты. Но не теперь. У этой девочки есть телохранитель. Почему? Признаться, не могу вообразить, чтобы кого-то заботила судьба такого жестокосердного создания. Значит, его преданность купили. Кто она, Геборик?»
Бывший жрец поморщился.
«Сестра Тавор, маг».
Кальп заморгал.
«Тавор? Адъюнкт? Так какого же худа она оказалась на рудниках?»
«Она сама меня туда отправила», —
сказала Фелисин.
«Ты прав, никакой преданности. Я просто попала под отбраковку в унте».
Маг был явно потрясен. Он повернулся к Бодену.
«Ты ведь коготь, не так ли?»
Воздух вокруг Кальпа будто замерцал. Фелисин поняла, что он открыл свой путь. Маг оскалился.
«Воплощенное раскаяние адъюнкта».
«Не коготь», — заметил Геборик.
«А кто тогда?»
«Чтобы объяснить, придется провести урок истории».
«Приступай».
«Давнее соперничество», — начал бывший жрец, — «между танцором и стервой. Танцор создал специальное подразделение для военных компаний в соответствии с гербом империи, рукой демона, держащей круглую державу. Он назвал своих невидимых воинов перстами. Стерва использовала ту же модель, когда создавала когтей. Персты были силой внешней, вне империи, а когти внутренней, тайной полиции, сетью шпионов и убийц».
«Но ведь когтей используют в тайных военных операциях», — сказал Кальп.
«Теперь, когда стерва стала регентом в отсутствии Кэллон Веда и танцора, она послала своих когтей против перстов. Незаметное предательство. Поначалу просто череда ужасных неудач и провалов. Потом кто-то расслабился и выдал игру. Две силы скрестили кинжалы и дрались до последнего».
«И когти победили», —
Геборик кивнул.
«Стерва становится Лосиин. Лосиин императрицей. Когти сидят на горе черепов, как сытые вороны. Персты последовали за танцором. Погибли, исчезли. Или, как некоторые думают, ушли в такое глубокое подполье, что кажутся исчезнувшими».
Бывший жрец ухмыльнулся.
«Как и сам танцор, быть может».
Фелисин внимательно посмотрела на Бадена.
«Перст. Что может быть общего у моей сестры и какой-то подпольной секты возрожденцев,
цепляющихся за память об императоре и танцоре. Почему не использовать когти? Если только она не хотела, чтобы задание осталось тайной для всех остальных.
«Все это было с самого начала слишком жестоко», — продолжал Геборик. «Послать родную сестру на каторгу как самую обыкновенную жертву, явно продемонстрировать свою верность императрице».
«Не только свою», — поправила Фелисин. «Дома Паранов. Наш брат переметнулся на сторону Однорукого в Генобакисе. Это сделало нас уязвимыми».
«Все пошло не так, как задумывалось», — проговорил Геборик, пристально глядя на Бодена. «Она не должна была так долго пробыть в черепке, верно?»
Боден покачал головой.
«Нельзя вытащить с каторги человека, который не хочет сбегать».
Он пожал плечами, будто этих слов было достаточно, и больше ничего не добавил.
«Значит, остались еще персты», — заметил Геборик. «Кто вами командует?»
«Никто», — ответил Боден. «Я туда попал по рождению. Их осталась горстка. Старики или сумасшедшие, или и то, и другое сразу. Несколько старших сыновей унаследовали тайну. Танцор не погиб, он взошел одесную Келленведа. Мой отец это своими глазами видел в Малазе, в ночь теневой луны».
Кальп фыркнул, но Геборик только задумчиво кивал.
«Я близко подошел к истине в своих догадках», — сказал бывший жрец. «Как выяснилось, слишком близко по меркам Лысиин. Она подозревает или даже точно знает, не так ли?»
Боден пожал плечами.
«Спрошу в следующий раз, когда будем с ней болтать».
«Мне больше не нужен телохранитель», — сказала Фелисин. «Прочь с глаз моих, Боден! Катись с заботой моей сестрицы прямо в худовы врата!»
«Девочка!»
«Заткнись, Геборик! Я попытаюсь тебя убить, Боден, как только представится возможность. Тебе придется меня убить, чтобы спасти свою шкуру. Проваливай! Немедленно!»
Великан снова ее удивил. Он ничего не сказал остальным, просто повернулся и пошел прочь под прямым углом к маршруту, который выбрал для них Кальп.
«Вот и все. Уходит. Вон из моей жизни, без единого слова».
Она посмотрела ему вслед и удивилась тому, как сжалось вдруг сердце.
«Будь ты проклята, Фелисин!» — зарычал бывший жрец. «Нам он нужен больше, чем мы ему!»
— заговорил Кальп.
«Мне сильно хочется пойти за ним и потащить тебя за собой, Геборик. Брось эту дрянную ведьму, и Худ ее может забирать с моего благословения». «Ну так уходи!» — с вызовом бросила Фелисин.
Маг не обратил на нее внимания.
«Я взялся спасти твою шкуру, Геборик, и собираюсь это сделать, потому что Дукер меня попросил. Теперь решение за тобой».
Старик обхватил себя руками.
«Я ей обязан жизнью».
«А я уж думала, ты об этом забыл», — глумливо заявила Фелисин.
Он покачал головой. Кальп вздохнул.
«Ладно, подозреваю, во всяком случае, без нас Бодену будет легче. Пошли, пока я не расплавился, и, может, ты объяснишь мне, с чего взял, что танцор еще жив, Геборик? Это очень увлекательная идея».
Фелисин перестала их слушать.
«Это ничего не меняет, дорогая сестрица. Твой любезный подручный убил моего любовника, единственного человека в черепке, которому было на меня не наплевать. Для Бодена я была заданием, ничего больше. Хуже того, он себя показал неумелым, бестолковым толстолобым дураком. Таскать с собой тайный знак своего отца, какая пошлость. Я тебя найду, Тавор, там, в моей реке крови. Это я обещаю».
«Чародейство!» Это слово вывело ее из оцепенения. Фелисин подняла глаза на Кальпа. Маг ускорил шаг. Лицо его было бледным.
«Что ты сказал?» — переспросила она.
«Я сказал, что буря, которая нас нагоняет, неестественная, вот что». Фелисин обернулась. Сумрачная стена песка рассекла долину в длину. Холмы, с которых спустились они с Боденом, скрылись из виду. Стена катилась на них, словно левиафан.
«Пора бежать, я полагаю», — прохрипел рядом с ней Геборик. «Если сможем добраться до холмов...»
«Я знаю, где мы!» — закричал Кальп. «Рараку, это же вихрь!»
Впереди, примерно в сотни шагов, высились зазубренные каменистые склоны холмов. Между ними залегали глубокие ущелья, словно оттиски гигантских ребер. Все трое помчались, зная, что не успеют добраться до холмов вовремя. Бьющий в спину ветер выл, как обезумевшие животные. В следующий миг их настиг песок. Скрипач нахмурился, глядя на сидевшего напротив Трелля.
«Труп? Она умерла? Как? Когда?» «Это твоя работа, Калам? Поверить не могу».